Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 24 сентябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Өкмөт Түркия компанияга 11 миллион доллар доосун төлөп берүүгө аргасыз болду.
Ошентип, өкмөт Түркиялык систем мухендислик компаниясы 2005 жылы Ак Кеме отелине болгон менчик укугунан мыйзамсыз ажыратылганын моюнга алды.
АКШ президенти Ислам мамлекети уюмуна каршы күрөш улана бере турганын айтты.
Обаманын айтымында АКШ бул операцияда Бахрейн, Катар, Сауди Арабия, Иордания жана Араб Эмираттары менен биргелешип иш алып барганына сыймыктанат.
Түшүм начар, күйүүчү май кымбат, айрым азык-түлүктөр 2 эсеге чейин кымбаттады. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышалы, микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Максим Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу маселесин көтөрдү. 23 сентябрда төрага Жээнбеков Британия парламентинин 2 мүчөсү менен Бишкектеги жолугушууда Максим Бакиевди жана ал Кыргызстандан чыгарып кеткен активдерди кайтаруу маселесин көтөрдү. Британ парламентинин мүчөлөрү октябрь айында Кыргызстанга Британиянын юстиция министри келерин, бул маселе ошол учурда дыкат караларын билдирген. Кыргызстандын Британиядагы мурунку элчиси Кубан Мамбеталиев бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары так бөлүштүрүлгөн Британияда өкмөт жана парламенттин мүчөлөрүнүн сотко таасири дээрлик жок экенин эскертти. Тергөө алактарында адам укуктарын сактоо боюнча коомдук угуулар өткөрүлөт. Ал Кыргызстандын акыйкатчысынын демилгеси менен бүгүн Бишкектеги Ак Кеме мейманканасында болот. Ага жогорку соттун, башкы прокуратура, парламент мүчөлөрү жана жарандык коомдун өкүлдөрү чакырылды. Акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин билдирүүсүнө караганда коомдук угууда камакка алууда, баш коргоо чарасын өзгөртүүдө жана убактылуу тергөө абагында кармоодо адамдардын укуктарынын сакталышына байланыштуу маселелер талкууланат. Тергөө абагында кармоонун максималдуу мөөнөтүн 3 жылдан 1 жылга чейин кыскартуу, соттордун жоопкерчилигин кароо талкууга коюлат. Коомдук угуулардын жыйынтыгы боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталмакчы. Барак Обама Ислам мамлекетине каршы күрөштү улантат. Сириянын аймагындагы жоочуларга сокку уруу улантыларын АКШнын президенти 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына жөнөп кетер алдында билдирди. Кечээ күнү кечинде Американын куралдуу күчтөрү менин буйругум менен Ислам мамлекетинин Сириядагы позицияларына сокку ура баштады. Бүгүнкү күнү Америка калкы биздин аскердик формадагы аял жана эркектерге, ошондой эле жогорку кесипкөйлүктү көрсөтүп жаткан учкучтарга ыраазылыгын билдирет. Биз эң мыкты аскерлерден дүйнөдө болуп көрбөгөн чеберчиликти күтүп көнүп калганбыз. Президент Барак Обама террорчулукка каршы күрөштө Бахрейн, Катар, Сауд Аравия, Иордания жана Бириккен Араб Эмираттары АКШ менен бирге экенин жана АКШ жеңиш үчүн бардык зарыл иштерди жасаарын кошумчалаган. Орусия өз кезегинде Сириянын аймагына сокку уруу, анын эгемендүүлүгүн бузаарын жана эл аралык мыйзамдарга каршы келерин айтып, АКШны сынга алды. Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча саммити убадалар менен аяктады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун тарабынан уюштурулган саммитте кайра калыбына келүүчү энергияны колдонуу жана өнүгүп келаткан өлкөлөргө жардам берүү убада кылынды. Саммит 2030-жылга чейин тропикалык токойлордун кыскарышын токтотуу, азык түлүктү жана шаарларда электромобилдерди көбөйтүү максатын койду. АКШнын президенти саммитте бул глобалдык келишим өнүгүп келаткан ири мамлекеттердин абаны булгоону кыскартуусунда бекем милдеттендириш керектигин билдирди. Маалым болгондой, Кытай парник газдарын чыгаруу боюнча 2007-жылы биринчи орунга чыкты. Бириккен Улуттар Уюмунун 69-сессиясына Кыргызстандын делегациясы да катышат. Ал делегацияны тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жетектөөдө. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен 23 сентябрда кабарлашты. Кыргыз делегациясы ошондой эле буунун климат боюнча саммитине катышат жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк дипломаттар менен жолугушууларды өткөрөт. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 69-сессиясы 15 сентябрда өзүнүн ишин баштаган. Орусиянын Думасы маалымат каражаттарында чет өлкөлүктөрдүн үлүшүн чектеген мыйзамды жактырды. Мыйзамга ылайык Орусиядагы маалымат каражаттарында чет өлкөлүк капитал 20% ашпоого тийиш. Азыр кезде иштеп турган мыйзам боюнча чет өлкөлүктөр 50% чейин ээлик кыла алат эле. Депутаттар ошондой эле башка өлкөдө жарандыгы бар адамдардын маалымат каражаттарынын ээси болушуна да тыюу салды. Мыйзам биринчи окууда жактырылды. Анын пайда болушуна батыш менен Орусиянын ортосунда жүрүп жаткан маалыматтык согуш себеп болуп жатканы айтылды. Азербайджанда 26 жоочу кармалды. Азербайджан билгинин маалымдоосуна караганда алар Сирия жана Пакистандагы жоочуларга кошулган деп шектелген 26 жаранын камакка алышты. Камакка алуулар кошмо штаттар 23 сентябрда Ислам мамлекетинин Сириядагы топторуна да сокку ура баштаган мезгилге туура келди. Азербайджандын улуттук коопсуздук кызматы кармалгандар курал жана жазыргы заттарды соодалоо, мыйзамсыз куралдуу топторго кошулуу боюнча айыпталып жатышат. Кыргызстанда Түркиянын коргоо министри жумуш сапары менен жүрөт. Түрк министри Исмет Йылмаздын Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы генерал Асанбек Алымкожоев менен жолугушуп, кыргыз-түрк аскердик кызматташууларына байланыштуу сүйлөшүүлөр өткөрүүсү белгиленген. Түрк министринин Кыргызстанга сапары 23 сентябрда башталып, 25 сентябрга чейин созулат.
Айданбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25, Баткенде 26, Таласта 24 градус, Ошто жана Жалабатта 27, Ысык Көлдө 19, Нарында 20 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 24 градуска чейин ысык болот. Берүүбүздү улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Кыргызстандын өкмөтү Ак кеме отели боюнча Түркиялык система мөхөндислик компаниясынын 11 миллион доллар доосун төлөп берүүгө аргас болду. Анткени Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу боюнча эл аралык борбор Түрк компаниясынын доосун канааттандыруу боюнча эл аралык соттун чечимин аткаруу үчүн Кыргызстандын центрдагы акцияларын камаган. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Каржы министрлиги 6 миллиондук дивиденттин эсебинен 5 миллион долларды мамлекеттик казынадан таап, доо койгон түрк компаниясына төлөп берди. Бул тууралуу өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин колу менен буйрук чыкканы парламентке белгилүү болду. Муну менен кыргыз өкмөтү Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу борборунун талабын аткарды. Ошентип өкмөт Түркиялык система мөхөндислик компаниясы 2005 жылы Ак кеме отелине болгон менчик укугунан мыйзамсыз ажыратылганын моюнга алды. Бирок мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев 2005 жылы Ак кемени иштеткен түрк ишкерлерине козголгон кылмыш ишин кыргыз тарап эл аралык сотко жеткире албаганына мындайча токтолду.
2005 жылы кылмыш иш козголуп атканда эле ушул Пинарага келип ошону иштетип аткан компаниянын жетекчи түрк жарандары качып кетип келбей койгон, ошондон бери келбейт. Мендеги маалыматтар боюнча ал дагы эле издөөдө жүрөт. Анан ошол эле адам, ошол эле компания бизди утуп алган болуп атпайбы? Мамлекеттин утулуп калган себеби далилдердин көбүн биз жоготуп алдык да.
Эске сала кетүүчү жагдай 90-жы жылдардын башында Түркия Кыргызстанга 49 миллион доллар насия берген. Анын 8 миллиондон ашууну Ак кеме Пинара мейманканасын курууга жумшалган. Аны Ак кеме жана Түркиялык система мөхөндислик компаниясы ишке ашырган. Кийин эки тараптын ортосунда келишпестик чыгып, жыйынтыгында мейманкана кыргыз тарапка өткөн. Андан соң Ак кеме ишканасы алган насыяны төлөй албай калып, банкрот абалына кептелген. Бул учурда түрк тарап анын карызын өзүнө алып, мейманкананы толук бойдон иштете баштаган. Бирок 2005 жылкы инкылаптан соң соттун чечими менен аталган отел кыргыз тарапка кайрадан өткөрүлүп берилген. Бирок ошол кезде түрк компаниясы муну мыйзамсыз басып алуу катары баалаган болчу. Ошентип ал 2009 жылы эл аралык сотко берип утуп чыккан. Чыгымды төлөтүп алуу үчүн түрк тарап 2012 жылы кыргыз өкмөтүнө доо коюп, Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу борборуна кайрылган. Анын чечими менен Кыргызстандын Сентерадагы акциялары камакка алынган болчу. Андан соң Ак кеме ишканасы түрк компаниясын кайрадан сотко берген. Бул иште кыргыз тараптын кызыксылыгын коргогон укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева өкмөт аталган доону төлөөгө шашканын жаңылыштык катары мүнөздөдү.
Азыр ошол аресте турган соң 50-50 бекем түзө албай атабыз деп шаштырып кылып атат да булчу. А на самом деле Отурбаев түрктү кызыкчылыгын короп адвокат катары иштеп берип атат да. Түрктөр бизге 40 миллион $730,000 акча карыз соц фондко, налоговойго, Минфинге карыз. Отурбаев фактылар колдо туруп, Кыргызстан тарабынан мүмкүнчүлүктөрү түрктөн жок эмес ойлолуп турганда эмне үчүн соттош койт? Кайта прецеденттик укукту киргизетип атат. Ошол эле коомчулугунга бүт болгон бизге доо баткандар кайрылса, алар автоматтык чечимдерди чыгарып берет, Кыргызстан утулат 1.5 миллиардка. Мына бүгүн 11 миллион долларды бердим. Эртең 1.5 миллиард долларды эмне менен бересиң?
Мындан сырткары жер үй алтын кени жана куттуу сай сейрек кездешчү металлдар кени сыяктуу жер казынасын иштетүү укугунан ажыраган чет элдик компаниялар жалпы суммасы 1.5 миллиард долларга жакын Кыргызстанга доо койгон болчу. Адистер түрк компаниясынын доосун төлөп берүү менен кыргыз өкмөтү калган доочуларга жол ачты деп сынгалышууда. Бул жагдайга өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев азырынча расмий түшүндүрмө бере элек. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мелис Айдаркулов эл аралык соттордо иш каралып бүткөнгө чейин эле доону төлөө чечими кандайча чыккандыгы боюнча комментарий бере албастыгын айтты.
Переходящий болуп калды да мурда беришкен да алачы. Ал бул премьер министрдин тушунда берген жок, аны мурда беришкен. Анан азыркы премьердин эмеси дегенде төрөмөс болуп калат да алчы.
Буга чейин Кыргызстандын Сентерадагы акциялары камалып турган шартта канадалык тарап менен Кумтөр биргелешкен ишканасын түзүү боюнча келишимди бекитүү кечеңдей бирери айтылып жүргөн. Талдоочулар мындай жагдайдан улам өкмөт эл аралык сот милдеттендирген аталган доону четке кагуу чечиминен чегинип жатканын белгилеген жайы бар. Бирок эл аралык соттордон утуп жаткан калган доочулар дагы мына ушул укуктук жолдун ийизи менен чыгымдарын Кыргызстандан өндүрүүнү талап кыла баштаса, анда мамлекет туңгуй кабалга кептелбейби деген суроо коомчулукту кооптондурууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
ООД Азаттык радиосу. Кече Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Британия парламентинин мүчөлөрүн кабыл алды. Анда эки өлкөнүн парламенттер аралык кызматташуусунан сырткары Максим Бакиевти жана ал Кыргызстандан чыгарып кетти делген активдерди кайтаруу маселеси көтөрүлгөн. Бул теманын тегерегинде Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Кубан Мамбеталиев менен Айданбек Акматулу маектешти.
Кубан мырза, мына Британия парламентинин депутаттары 23 сентябрда Бишкекте Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен жолугушууда кыргыз тарап ушул Максим Бакиевти кайтаруу маселесин кайрадан көтөрүптүр. Бийлик бутактары так бөлүнгөн, бири биринен көз карандысыз делген Британияда депутаттар бул ишке канчалык салым кошо алат? Салым кошо алабы деги эле?
Бул парламенттин өкүлдөрү келди да, парламент. Анан жана министерство юстиция келет деп атат. Ал тиги парламент эмес, ал тиги мамлекет өкмөттүн эмеси да. Анан кийин бул жерде Британияда өкмөт дагы, парламент дагы эч бул маселени чече албай. Себеби бул маселени бир гана королевский сот деген бар. Королевский сотту өкмөт да дайындабайт, парламент да дайындабайт, королеванын буйругу менен дайындалат, бирок королева да башкара албайт аны да. Ошондой укмуш сот системасы бар да буларда. Королевский сот бир эле нерсеге карайт, бир эле нерсеге таянат, мыйзамга.
Анда бул чиновниктердин жолугушуп ушул сөздөрдү көтөрүүсүндө да анча маани жок экен да. Ошол Британиянын юстиция министринин октябрда келген учурда дагы бул маселе мындай бир оозэки эле сөз бойдон калабы анда?
Эми мындай дипломатиялык түрдө айта берет да, хорошо, биз карайлык, эми булар эмне келгенде биз чечип беребиз деп айтыптыр ушу Жээнбековго. Айткан жок да, андай сөз укпайт. Макул деп вежливо, дипломатично башын ийкеп угушат, отур, биз карайбыз муну, тиги түшүнөбүз деп коюшат, болду. Ошентип эле министр келгенде ошентип айтат, эч качан ал мен чечип берем, бул карайм, все бүттү. Решуу деп айтпайт эч качан. Айта албайт андай, укугу да жок антип айтканга. Себеби мындай да, мен түшүндүрүп берейин, бул көп элибиз билбейт да бул жерде тартибин. Буларда мыйзам бар, мыйзам, акт деп коет. 1975 жылы жана Хельсинский эме болбоду беле, жана Брежнев катышкан
конференция
болгон нерсе международный, ошондо бар тең келип, анан ошондон кийин булар ошо конференция бүткөндөн кийин ошондой акт о экстрадикции деген бар, акт, мыйзам да. Ошондо жазылган, ушундай учурда Британия жанагы шериктештиктин системасына кирген мамлекетке гана берет. Ошол мисалы Германияга бериши мүмкүн, Францияга бериши мүмкүн, себеби алар Европейский союздун мүчөлөрү да. Аларда мындай дейт да, алардын эмеси, логикасы ошол актта жазылган. Буларда сот системасы мындай адилеттүү түрдө калыптанган. Ошон үчүн буларга беребиз дегендей, ошо эгерде ошо Британиянын эмеси ушундай иш болуп калса, Америка менен мисалы же Франция, Германия менен кандай беришет алар.
Демек биздин сот системасына ишенбегендиктен аны кайтарышол.
Бул бизге окшоо мамлекетте буларда совершенный система жок. Мындай калыптанган адилеттүү түрдө европейский стандарт менен эч кандай кыйшык-мыйшыгы жок калып калган сот системасы жок деп эсептейт да. Россияда да ошентет. Россияга да берген жок да, бербейт да. Россияга да баягы Березовскийди бергиле, Закаевти бергиле дегенде бербей эле коюшпады.
Анда бул Максим Бакиевти кайтаруу мүмкүн болбосо, ал которуп чыгып кетти деп айтылып жаткан ошо каражатты кайтаруу мүмкүнбү? Эми албетте бул жагынан да биздин мамлекетте мүмкүн так документтер далилдөөчү бир фактылар болуш керек да ал үчүн дагы.
Ооба, бул жөнүндө булар муну чечпейт. Бул парламенттин чечими менен мына акча алып кетиптир, муну тапкыла кайтарып бергиле Кыргызстан жасай албайт, муну министр юстиция жасай албайт, муну жанагы сот да жасай албайт. Булардын тиги өкмөт да жасай албайт, королева да жасай албайт, эч ким муну жасай албайт мындайды. Мындайды бир эле уюм бар. Ошол уюм Лондондо. Международная финансовая группа деп коет. Мен бул жөнүндө биз Наджоуска бир документтердин баарын тааштап бергем. Стирлинг Кассел деген группа бар, международная финансовая группа ушуну изилдеп, ушундай эмени таап, булардын укуктары бар, булардын жолдору, ыкмалары бар. Саддам Хусейн акчасын кайтарып берген да, чыгарып кеткен эмес. Мына ошол жерден ушундан жыйынтык чыгарбайсыңбы? Саддам Хусейн учурунда чыгарып кеткен акчаны кайтарып беришкен Ирак мамлекетине. Слободан Милошевич дегенде белгилүү эме эмес беле диктатор. Мына ошонун акчасын Югославия мамлекетине кайтарып берген.
Биздикилер кайрылдыбы? Сизде маалымат барбы?
Биздики жок, кайрылган жок да.
Кон мырза, мына Британиянын элчилиги жакында эле ачылды. Эми ушундай кызматташууларга кандай салым кошот бул ушул элчиликтин ачылышы?
Элчилик ачылды. Элчилик ачылганы менен виза бербейт. Визаны баягы эле барып туруп, азыр Алматыга барып ошол жакта убара болуп биздин жарандар Лондонго учайын десе ошол жака барып туруп, Алматадан Уравадан Ура болуп бир эмес эки жолу барып туруп, анан кийин араң алышат визаны. Баягы мурункудай эле декларативный посольство болуп калды. А биз болсо аларга визаны алып салдык. Алар бизге виза төлөбөйт, акча виза албайт, келе берет жөн эле. Чыгым болуш керек да, бияка консулдук кеме ачыш керек, жанагындай аппаратуранын баарын коюш керек, бул жерден жанагы бир биометрика тигинин баарын жасаш керек. Ошон үчүн булар ошондой чыгым болгусу келбейт. Бирок биз моунтип чыгым болуп атпайбызбы? Мына 5 миллион $ жылына жоготуп койдук мына ушу визадан.
Кубан мырза, бул өзүнчө эми чоң маселе, бул боюнча өзүнчө сүйлөшөлү. Чоң рахмат сизге.
Жакшы.
Рахмат.
Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Куан Мамбеталиев менен Айданбек Акматулу маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:17 өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Максим Бакиевти Кыргызстанга кайтаруу маселесин көтөрдү. Тергөө абактарында адам укуктарын сактоо боюнча коомдук угуулар өтөт. АКШ президенти Барак Обама ислам мамлекетине каршы күрөштү уланта турганын билдирди. Бириккен улуттар уюмунун 69-ж сессиясына Кыргызстан делегациясы да катышат. Азербайжанда Сирия жана Пакистандагы жоочуларга кошулган деп шектелген 26 киши камакка алынды. Өзбек бийлиги Гүлнара Каримованын үй камагында экенин тастыкташты. Казакстандын тышкы иштер министри Джон Керри менен жолугушту. Кыргызстанда Түркиянын коргоо министри иш сапары менен жүрөт. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык Чекит.кг сайтына башпаңыз. Биз болсо уктурубузду улантабыз. АКШ президенти Барак Обама ислам мамлекети уюмуна каршы күрөш улана берет деп билдирди. Анын алдында АКШ баштаган коалиция согушкерлердин Сириядагы турумдарына алгачкы соккусун урган. Орусия болсо андай операцияны расмий Дамасктын макулдугун жана улуттар уюмунун уруксатын алып гана жүргүзүш керек деп сындады. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Обаманын айтымында АКШ бул операцияда Бахрейн, Катар, Саудия Арабия, Иордания жана Араб Эмираттары менен биргелешип иш алып барганына сыймыктанат. Беш араб өлкөсүнүн бул компанияга катышуусу АКШ уюмдун согушкерлерине каршы күрөштө жалгыз эместигин далилдеди, деди президент жана бул күрөш убакытты талап кылат деп Вашингтон топту жеңүү үчүн керектүү чара көрөт деп кошумчалады.
I also made clear that
America кеңири коалициянын алкагында аракеттенет. Биз менен Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Иордания, Бахрейн жана Катар биригишти. Америка орток коопсуздугубуз үчүн ийиндешип күрөшкөнүбүзгө сыймыктанат. Коалициянын кубаттуулугу Америка жалгыз эмес күрөшүп жаткандыгын көрсөтүүдө. Жакынкы чыгыштагы баардык элдер менен өкмөттөр ислам мамлекетине туруштук берүүдө.
Пентагон 22 сентябрда уюмдун Сириядагы турумдарына 14 соққу урулганын, 47 тамагав ракетасы атылганын, соққылар мурдагы ал-Каидачылардан куралган Хорасан тобуна каршы да багытталганын буга чейин маалымдаган. Бутага экстремисттердин машыгуу лагерлери, жардыргыч заттар жана башка курал-жарак сакталган жайлар, байланыш инфраструктурасы, топтун командачылыгы жайгашкан имараттар, аскердик техника жана жүк ташыган машинелер алынды. Дамаск Вашингтон соққунун алдында Сириянын улуттар уюмундагы элчисин кабардар кылганын билдирди. Кошмо Штаттары Сирия өкмөтүнөн уруксат сурабай турганын кыйытты. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган мониторинг тобунун жетекчиси Рами Абдурахман соккудан Раккада 70 чакты согушкер өлтүрүлгөнүн, кеминде 300-дөй жарадар болгонун билдирди. Жана Алеппо чөлкөмүндө Нусра майданы деген Ал-Каида менен байланыштагы уюмдун бери дегенде 50 мүчөсү жана карапайым 8 киши окко чыкканын кошумчалады. Сириянын расмий өкүлдөрү сокку тууралуу жергиликтүү жашоочуларга кабарлашканын растоодо. АКШнын мамлекеттик департаменти болсо муну жокко чыгарууда. НАТО болсо шейшемби күнкү билдирүүсүндө АКШ баштаган коалициянын Сириядагы соккуларына катышпаганын белгиледи. Соккулар АКШ президенти Барак Обама мындан 2 жумадай мурун жарыялаган согушкер топко каршы кеңири операциянын бир бөлүгү болуп эсептелет. Америкалык учактар буга чейин Сириянын аймагы үстүнөн учуп жихадчылардын базалары, кыймыл аракеттери тууралуу маалымат чогултуп турушту. Армия жетекчилери билдиргенине караганда, Ислам мамлекети уюмунун 31 000 чакты согушкеринин көбү Сирияда жайгашкан. Уюм Сирия менен Ирактын аймактарындагы ири тилкени ээлеп алууга жетишти. Алардын колунан миңдеген киши каза тапты. Радикалдар америкалык 2 журналист менен британиялык гуманитардык кызматкерди мууздап өлтүрүштү. Августтун башынан бери АКШнын согуш учактары жана пилотсуз учактар Ислам мамлекетинин Ирактагы буталарына 190 чакты сокку урушту. 19 сентябрда Франция Вашингтондун ава компаниясына кошулуп экстремисттерге чабуул койгон. Расмий Париж соккулар Ирактын аймагында гана жүргүзүлөрүн белгиледи. Сирия президенти Башар Асадтын өнөктөштөрү болуп эсептелген Орус семинан Иран болсо, АКШ жетектеген операция Сириянын көз карандысыздыгын жана айларлык мыйзамдарды одоно бузарын билдирди.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Берүүбүздү улантып эми Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Нарын шаарында 23 жаштагы Кылычбек Жолдошов, Жолдошбек уулу милиция сабады деп ооруканада жатат. Кылычбектин жакындары укугун коргоп берүүнү суранып, акыйкатчынын Нарындагы өкүлчүлүгүнө кайрылды. Милиция болсо өзүнө коюлган дооматтарды четке кагууда. Сөздү Токтосун Шамбетов улантат.
Милициядан токмок жедим деген Кылычбек Жолдошбек уулу учурда облустук оорукунанын травматология бөлүмүндө жатат. Жабырлануучу Кылычбек Жолдошбек уулу 18 сентябрь күнү мас абалында бейбаштык кылып милицияга түшкөн. Кылычбек Жолдошбек уулунун айтканына караганда, убактылуу кармоочу жайдан таптакыр эле башка кылмышка күбө болгонсуң деп кыйнаган. Милиция кызматкерлери Кылычбек Жолдошбек уулунан буга чейин уурлук ишине шектелип жаткан жаранга каршы түшүнүк жаздырып алышкан.
18 сентябрь күнү камакка түшкөм, камактан 20 сентябрь күндөрү кабинетке салган баштык кийгизип тилетен башкаргылап наручник салып колумду өзү так мойнуна ал же болбосо тиги ишин жазып бер деп болбогон эмелердин баарын мойнума илип алакумов кубан деген атты жигитти күнүгө батырып бересиң ошону камакка алабыз сен ошол жака сотко бар алгандыгы тууралуу деп алды деп мойнуна коюп бересиң деп салышканда айтам акыр түбү акырын айтам жазам эле жазам деп акырында мойнума жакканга туура келип калды.
Кылычбек Жолдошбек уулунун апасы Бактыгүл Кайыпова баласынын укугун коргоп берүүнү суранып, акыйкатчынын Нарындагы өкүлчүлүгүнө кайрылган. Баласын салган милиция кызматкерлерине чара көрүлөрүнө үмүт кылат.
Жана биз ошо акыйкаттык адилеттүүлүк мындай эме барбы экен же ошо мындай укук биздин адамдын укугун тепсегендерге кичине мындай мыйзам чегинде бир нерсе карайт экен же ошо милициялар биздин укугубузду тепсеп эле жүрө береби деп ушундай немелер менен кайрылып атканбыз да.
Акыйкатчынын Нарындагы өкүлү Тойгонбай Жаманбаев бул маселе боюнча шаардык прокуратурага билдирүү жөнөтүлүп, укук коргоо органдарынын көзөмөлүнө алынгандыгын билдирди. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборунун Нарындагы өкүлү Эркин Асаналиев ооруканада жаткан жабырлануучунун акыбалы жөнүндө буларды айтты.
Тиги баланын айтуусу боюнча анан көчө күнү мен барып видео камерага фотосъемкага тартып келдим. Колдорумда, буттарымда көк ала шишиктер бар экен бутунда. катык сөөгүн ысып кетиптир, бөйрөгүм ооруп деп жакшы баса албай айтыптыр. Көзүн, по моему сол жак, оң жак көзү ичинен аябай кызарып чыккан, артында бир тактар, мойнунда тактар бар экен. Ал акыбалы өтө жакшы эмес экен.
Ал эми Нарын милициясы жогорудагы айтылган дооматтар менен макул эмес. Кылычбек Жолдошбек уулу милицияга кармалганга чейин эле өз жакындары менен чатакташып, уруп сабалган дешет. Кылычбек Жолдошбек уулу азыр оорулук боюнча шектелип жаткандыктан жоопкерчиликтен качуу амалын кылып жатат, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Медина Султаналиева.
Укук аны административдик укук бузуучу катары Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Бул факт боюнча териштирүү жүрүп жатканда анын коомдук мүлктү урдагандыгы аныкталып, ошо Жолдошбек уулу Кылычбектин кылмыш жоопкерчилигине тартылууда бүгүнкү күндөчү. Анан булар кылмыш ишинен жоопкерчиликтен качуу максатында айрым бир адамдардын тукуруусу менен арызданууда. Милиция кызматкерлери бул боюнча уруп салат деген арызы тигилердин чындыкка дал келбейт. Себеби өзүнүн атасы Жолдош Асаналиев жана Ырыскелди уулу Кулан биз уруп салганбыз деп көрсөтмөлөрүн беришкен да буга чейин эле.
Укук коргоочулардын пикиринде өзүн билемдик кылган, оор токмокко барган күч органдарынын кызматкерлери демейде жазаланбайт. Бирок кыйноолор тууралуу кайрылуу өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 31% азайган. Деген менен милициянын кыйноолорунун баары эле ачыкка чыга бербейт, дешет укук коргоочулар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин базарларында күз келгенине карабай азык түлүктүн баасы арзандабай жатат. Тескерисинче былтыркыга караганда айрым азык түлүктөр 2 эсе кымбаттаган. Расмий органдар муну быйылкы түшүмдүн начардыгы жана күйүүчү майга болгон баанын өскөнү менен түшүндүрүүдө. Кеп учугун Бакыт Асанов улантат.
Бишкектик пенсионер Лидия Ивановна базарга азык түлүк алганы келген. Айына 3500 сом пенсия алган пенсионер азык түлүктүн баасы бир апта мурунку караганда кымбаттаганын көрүп айраң таң болуп турган учуру.
Я когда сейчас спрашиваю, мне говорят.
Азыр мен азык түлүктүн баасын сурап, аны уккандан коркуп калдым. Анткени келген сайын эле эң керектүү болгон азык түлүк, жашылча жемиштин баасы 5-10 сомго кымбаттап калат. Бул бааларды көрүп, анан алган пенсиябыздын өлчөмүн эстеп, төө чачыбыз тик тургудай эле болуп турат.
У меня волос дыбом становится, надеваться некуда.
Лидия Ивановна сыяктуу кардарлар эле эмес, сатуучулар деле быйыл азык түлүктүн кымбаттап жатышын белгилешет. Маселен, Ош базарында азык түлүк саткан Мадина айым акыркы аптада эле күрүчтүн, өсүмдүк майынын баасы кескин кымбаттагандыгын билдирүүдө.
5-литрый майлар 10 сомдон 5 сомго көтөрүлүп, күрүчтөр 10 сомго кымбат келип атат.
А былтыркы менен салыштыра аласызбы мисалы?
Былтыркы менен салыштырмалуу быйыл кымбат эле келип атат.
Адатта күз келгенде Кыргызстанда мөмө жемиш, жашылча арзандап калчу, бирок быйыл булардын арзандагандыгы да сезилбейт. Жашылча жемиш сатуучусу Гүлсүн айымдын айтымында бул быйылкы кургакчылык менен байланыштуу болууда.
Быйыл былтыры 13 сомдон 15 сомдон алганбыз. Мына азыр мен азым өзүм алып бекиттим, 42 сомдон алдым. Дыйкандан, еще дыйкандан алдым. А Ошскиде 50 сомдон деп турат. Помидор нормальный эле 15-13 ушундай.
Мисалы былтыркы ушул мал менен быйылкы ушул мал
айырмасы аябай чоң.
Мисалы базарда башка азык түлүктөр деле
бүт бары бүт бары кымбат. Себеби мисалы үчүн мына жаңгак деле айтсам, былтыры биринчи эле алганыбызда 320 дан алганбыз. Азыр биринчи эле алып баштаганда уже бышканда эле 475-480 сомдон алдык.
Базардагы баанын кымбат болуп жаткандыгын расмий органдар деле мойнуна алышат. Апта сайын базардагы баага мониторинг жасап турган Экономика министрлигинин түндүк аймактык башкармалыгынын баш кадиси Замира Осмонованын айтымында бул быйылкы түшүмдүн начардыгы жана күйүүчү майга болгон баанын өсүшүнө байланыштуу болууда.
Цены, например, на
мисалы быйылгы азыктары былтыркыга салыштырмалуу 30-39% чейин өскөнү байкалды. Бул эми быйылкы климаттык катаал шарттарга байланыштуу болууда. Анткени кургакчылык болуп, жер жемиш дан өсүмдүктөр күйүп, дыйкандар жакшы түшүм ала албай калды. Мындан улам бул товарлар сырттан ташылып келүүдө. Анда күйүүчү май кымбат болушу дагы өз таасирин тийгизүүдө.
Товары поднимаются.
Ошентсе да министрлик ар жума сайын базар бааларына мониторинг жүргүзүп, баалардын кескин өсүшүнө каршы монополияны жөнгө салуу агенттиги аркылуу чара көрө тургандыгын убада кылууда. Эксперттер болсо көмүскө экономиканы ачыкка чыгармайын бааларды оздуктоо мүмкүн эместигин белгилеп жатышат. Экономист Айылчы Сарыбаевдин айтымында бул жерде алып сатаарлардын ортодо пайдага туйтунуу максатында элди дүрбөлөңгө түшүргөндүгү да себеп болуп жатат.
Баалардын көтөрүлүшү бул чындыгында эле ушу быйылкы жыл өтө оор кургакчылык жыл болду. Ошондуктан базардагы баалар кескин өсүп атат да. Анысы экинчиден чын эле бензин күйүүчү майлардын баардыгы кымбаттады. Светти өчүрөм өчүрбөйм, тарифти көтөрөм көтөрбөйм деп минэнерге дагы бул элге тырыштык бербей атат да, дүрмөлөң чалып атат. Бул жерде ошо искусственный ажиотаж деп коет, көпчүлүгү бир 50% ошо искусственный ажиотаждан келип чыгып атат.
Ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба программасы баалардын өсүшү кыргызстандыктардын сапатсыз тамак ашка өтүшүнө себеп болуп жаткандыгын билдирди. Эл аралык уюм кымбатчылыктан улам кал картөшкө менен ун азыктарын көп, ошол эле учурда эт азыктарын аз колдонуп жаткандыгын мисал келтирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушу менен таң Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок биздин толкунда болуңуз, себеби адаттагыдай эле ушул саатта берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», у микрофона Айнура Джекшегзе. В сегодняшнем выпуске программы мы поговорим о кампании по сбору хлопка в регионе и развитии кинематографа. А также вы услышите интервью с генеральным директором акционерного общества РСК Банк Кыргызстана Эркебаем Мурзабековым. С наступлением осени в странах Центральной Азии начинается не только учебный год, но и ставший традиционным сезон сбора хлопка, где роль главных сборщиков отведена школьникам и студентам. Об этом мы говорили в телепрограмме «Перекресток», подготовленной журналистами Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Предлагаем вашему вниманию радиоверсию этой программы, которую вела Хирамон Бакозода.
Традиция привлечения детей к сбору урожая хлопка в Центральной Азии берет начало со времен СССР. Малооплачиваемый труд с массовым участием школьников решает проблему нехватки рабочих рук и скорейшего сбора важного для властей региона стратегического продукта. Правозащитники прозвали этот труд не иначе, как рабским. Еще и потому, что в руки сборщиков выдается не больше, чем 11 центов за килограмм. Крупнейшим производителем хлопка в регионе, входящим в пятерку мировых экспортеров, является Узбекистан. Здесь производится до 3,5 миллионов тонн в год. Факт использования детского труда вынудил мировые торговые бренды, такие как Tesco, Gap, Marks & Spencer, бойкотировать Ташкент.
Всенародная мобилизация на сбор хлопка в Узбекистане в полном разгаре. На хлопок свозят всех, кроме больных, пенсионеров и тех, кто откупается взятками. Под давлением международного сообщества, трубящим о детском труде, в этом году премьер-министр Шавкат Мирзияев приказал освободить от сбора детей, не достигших 18-летнего возраста. Крупномасштабная кампания не обходится без человеческих жертв. Узбекская служба радио «Свобода», радио «Озотлик», передает, что в Ташкенте на днях автобус, везший хлопкоробов, сбил человека насмерть. Несколько студентов получили травмы в результате другого инцидента, когда два автобуса, набитых сборщиками, попали в аварию. Достоверно известно, что в прошлом году во время хлопковой кампании погибли по меньшей мере 9 человек, включая одного школьника и нескольких студентов. На радио «Азатлик» уже поступает сообщение о том, что на местах приказ премьера Мирзияева не выполняется, и первокурсники колледжей младше 18 лет также привлекаются к принудительному труду.
Репутация страны, международная репутация страны очень сильно страдает из-за того, что вот постоянно правительство критикуется за такую одиозную практику, которая не наблюдается ни в одной из хлопкосеющих стран мира. Принудительный труд является краеугольным камнем государственной политики, которая спонсируется правительством Узбекистана и санкционируется им.
Политика принуждения к сбору белого золота привела к образованию взяточничества невероятных масштабов. Чистый доход от продажи узбекского хлопка варьируется в пределах 1,5 миллиарда долларов.
Спрашиваю, куда девается тот самый мифический миллиард, который правительство выручает от реализации хлопки? В государственном бюджете его нету. Ни в доходной части, ни в расходной части. Мы не видим этих денег.
В соседнем Таджикистане, где хлопок наряду с алюминием составляет важную статью экспорта страны, сбор хлопка также не обходится без участия детей. На одном из хозяйств Иванского района побывали журналисты радио Озоди.
Севера в этом году заканчивает 11 класс местной школы. Сегодня она в школу не пошла, решила хлопок собирать. В день ей удается собирать до 110 килограммов хлопка.
Обычно я учусь, но сегодня решила пойти на сборы хлопка. Из нашей семьи два человека занимаются этим. Почему я этим занимаюсь? Жизнь заставила.
Эти дети, как и, впрочем, их родители, невольные заложники ситуации. В условиях нужды и безработицы хлопок становится единственным средством выживания. 8 лет назад в Таджикистане президент и Министерство образования запретили использование детского труда при сборе хлопка. В администрации района знают о таком запрете.
Дети на сбор хлопка не привлекаются. Те, кто выходит на поле, занимаются этим после школы и чаще всего выходят потому, что помогают своим родителям.
Международная группа по предотвращению кризисов в своем аналитическом докладе 2005 года писала, что объявленный вне закона детский труд в странах Центральной Азии продолжает существовать в силу того, что находящиеся под давлением выполнения планов руководители администрации районов закрывают школы и университеты, отправляя детей и преподавателей на поля. Построенная на использовании дешевого труда хлопковая отрасль в этих странах носит вклад в политические репрессии, экономический застой и деградацию окружающей среды. По мнению аналитиков международной организации, преобразование и реформы хлопкового сектора могли бы способствовать росту производства хлопка. Но это невыгодно экономическим и политическим элитам. Глава Центра свободного рынка Нозим Ишанкулов уверен, что из года в год хлопковая отрасль становится все более нерентабельной.
Последние годы цены на хлопок, котировки на мировых биржах с каждым годом идут все ниже и ниже. Так, например, в 2011 году пик цены за хлопок за одну тонну составляла $5200, когда сейчас, в 2014 году, уже 3 года спустя, эти котировки находятся на уровне 1700-1800, ну, максимум $2000 за тонну. В связи с этим покрытие расходов, связанных с выращиванием каждой тонны хлопка, не оправдывает. То есть те доходы, которые получают за счет продажи, не покрывают те расходы, которые несут фермеры.
Хлопководство в Туркменистане с сильнейшими традициями административно-командной системы сейчас является приоритетной сферой сельского хозяйства. Однако, по сравнению с соседями, в этой стране налажена система экспорта готовой текстильной продукции.
В этом году хлопкоробы обязаны сдать государству более 1 000 000 тонн хлопка. Говорят, 90% урожая здесь собирается вручную, в том числе с участием детей. Примечательно то, что наряду с поставками хлопка сырца последние годы Туркменистан стал и страной-экспортером текстильной продукции. По некоторым подсчетам, 70% производимого в стране текстиля уходят за рубеж. Такие известные торговые марки, как IKEA, уже много лет выставляют на продажу постельное белье с обозначением «Made in Turkmenistan». Эксперты говорят, выручка от реализации продукции туркменской текстильной промышленности уступает лишь доходам от нефтегазового сектора страны.
В Казахстане, где производство хлопка не было приоритетной задачей, выращиванием этой культуры занимаются лишь в Южно-Казахстанской области. Объемы достигают до 400 тысяч тонн в год. Однако и здесь процесс сбора хлопка сопровождается беспокойством правозащитников по поводу использования детского труда.
За час Бану собрала 18 килограммов хлопка. Говорит, что за 1 килограмм получает от 15 до 17 тенге. Свою фамилию девочка не называет. Говорит, что учится в 6 классе.
Час собираю хлопок, потом час уходит, чтобы добраться до дома. Чай попью, после 12 часов иду в школу.
Это хлопковые поля близ села Махтажан в Махтаральском районе Южно-Казахстанской области. Именно в этом районе высевается 80% казахстанского хлопка. Местные люди утверждают, что детский труд здесь для сбора хлопка не используется.
Из нашей школы никто не собирает хлопок. Мы учимся в это время. Для сбора хлопка к нам приезжают из Узбекистана.
Но сбор хлопка – единственный заработок, зачастую и для некоторых местных семей. Руководство школы говорит, что каждый родитель сам решает, что делать его ребенку вне школы.
Детей к сбору хлопка, как раньше, не привлекают, никого от учебы не отвлекают. Но есть малообеспеченные семьи, которые просят нас отпустить своих детей на 1-2 дня. Тогда можем их отпустить на 1-2 дня, остальных нет.
В Кыргызстане объемы выращивания хлопка сырца уменьшились в 2 раза. Продукция идет в основном на экспорт.
В Кыргызстане посевные площади хлопка достигли дореволюционного уровня. 100 лет назад, в 1913 году, на территории республики было засеяно 22 тысячи гектаров, тогда как в советское время посевные площади под хлопок достигали почти 80 тысяч гектаров, а объем произведенной продукции составлял более 200 тысяч тонн хлопка сырца.
А сейчас у нас чуть больше 100 тысяч, то есть почти что 2 раза мы потеряли. И мы потеряли еще и качество. Поэтому сейчас нам нужно восстанавливать былую славу.
К сокращению посевных площадей и замене хлопка на полях на другие культуры приводит и низкая закупочная цена на хлопок-сырец. Несмотря на рост мировых цен на белое золото в первом квартале 2014 года, в Кыргызстане закупочные цены не повышаются. До сегодняшнего дня крестьяне не знают, по какой цене перерабатывающие заводы будут закупать хлопок и покроют ли они их расходы.
На сегодняшний день неизвестна цена на хлопок-сырец. Мы подготовили 1 вагон хлопка на экспорт. Только после взятия проб будет известна закупочная цена. Кроме того, из хлопка получают масло. В соответствии с этим будет установлена окончательная цена. Весной мы выделяем крестьянам деньги на удобрения и своевременный сбор хлопка. Поэтому сейчас они привозят хлопок только для хранения.
Более 90% хлопка, произведенного в Кыргызстане, идет на экспорт.
Действующая модель хлопковой отрасли в Центральной Азии, по мнению экспертов, уже давно изжила себя. Критики считают, что пока не изменится общая концепция системы, направленная лишь на обогащение заинтересованных в ней групп, вряд ли удастся искоренить сопутствующие тому проблемы, как детский труд, безработица сельского населения и упадок самой отрасли.
Продолжаем программу «Перекресток». В Кыргызстане в последнее время много нареканий в адрес государственного РСК-банка со стороны как правительства, так и граждан. Если премьер-министр Джо Марто Турбаев критикует руководство из-за низких показателей доходности капитала, то население за очереди и плохое обслуживание. Генеральный директор РСК-банк Эркебай Мурзабеков в интервью «Азаттыку» ответил на критику в свой адрес.
Здравствуйте, Эркебай Рустамович. Здравствуйте. Недавно премьер-министр Джо Марто Турбаев раскритиковал РСК-банк за плохой коэффициент доходности капитала вашего банка как одного из самых худших. С чем связаны эти не самые лучшие показатели?
2014 год оказался намного тяжелым для РСК-банка. Это объясняется некоторыми причинами. Первое, значит, РСК-банк в 2013 году с 1 сентября, значит, обслуживание счета социального фонда, значит, согласно решению тендерной комиссии, полностью перешло с РСК-банка в другой банк, в частности, в Айлбанк. Я чуть-чуть вернусь к истории. Значит, с 2010 года, после апрельской революции, значит, все счета социального фонда, там, республиканского казначейства были переданы с Азия Универсалбанка расчетную в РСК-банк. Значит, вот эти расчеты все были произведены в течение этих последних лет, значит, в РСК-банке. О чем это говорит? Говорит о том, что с 2010 года, значит, по 2013 год были очень хорошие вливания, да, инвестиции. Это средства социального фонда, счета республиканского казначейства, которые позволили РСК-банку, значит, расширить свою деятельность в области инвестирования свободных средств, скажем, развития своих активных операций в виде там вложений в ценные бумаги, в виде представления средств и ресурсов для кредитования отраслей народного хозяйства нашей страны. То есть новые ресурсы позволяли РСК-банку, значит, кратно увеличивать свои, значит, финансовые результаты. В связи с тем, что акционером РСК-банка является правительство в лице фонда госимущества, то есть все 100% акций принадлежит государству, и, соответственно, значит, РСК-банк всю полученную прибыль полностью 100% перечислял в республиканский бюджет. Значит, с сентября, значит, 2013 года счета социального фонда переходят в другой банк, соответственно, с того момента Рескобанк начинает испытывать дефицит финансовых ресурсов. Я скажу, значит, в начале сентября мы за один день по одному платежному поручению, значит, социального фонда из Рескобанка вывели 1 200 000 000 сомов. Это огромнейшие средства. Это хотел бы еще раз подчеркнуть, что это показывает очень высокую ликвидность Рескобанка. То есть его возможность ответить по своим обязательствам мгновенно в размере, ну, скажем, на тот день 1 200 000 000 сомов. То есть это, еще раз с гордостью могу повторить, что это показывает на высокую ликвидность Рескобанка.
А вот я хотела уточнить, соцфонд перевел все свои деньги в
да,
Айлбанк?
Да, все,
то есть
все
сейчас
счета...
Айлбанк занимается выплатой пенсии?
Да.
Да?
Да. Значит, частично мы тоже занимаемся выплатой пенсии, но это уже счета самих пенсионеров, которые добровольно открыли в Рескобанк счета. Соцфонд, значит, сначала перечисляет деньги в Айлбанк, то есть со своего счета, а потом Айлбанк как бы их расщепляет, да, по счетам. Это зачисляет, там уже какую-то часть Айлбанк сам выдает, какую-то часть, то есть он перечисляет на счета.
Во многих соцсетях и вообще люди, да, на сайтах тоже в репортере жалуются на то, что большие очереди, сотрудники грубят, не получают должного обслуживания.
Но в регионах, кроме Рескобанка и Айлбанка, к большому сожалению, на сегодняшний день банковская система не представлена, как хотелось бы.
Вот на... Речь идет не только о регионах. Наш коллега не мог заплатить 2 сома и стоял в очереди час. Вот. В бишкекском офисе вашего банка.
Что касается, значит, дальше жалоб наших клиентов, да, мы тоже признаем, что были моменты, когда мы как бы испытывали достаточно серьезные трудности в нашей деятельности. Особенно это касается апреля 2014 года. Значит, с 2011 года Рескобанк в своей стратегической программе предусмотрел обновление своей автоматизированной системы банковской. И нами с 7 апреля была введена в действие новая банковская автоматизированная система. То есть мы свою старую программу как бы заменили на новую. Естественно, новая программа, скажем, новые возможности, новые требования, да, несмотря на то, что полностью переход на новую программу мы начинали с третьего квартала 2013 года, нам не удалось избежать определенных там где-то технических, где-то человеческих моментов, да, вопросов, связанных по переходу к новой программе. И так как мы обслуживаем на сегодняшний день, значит, счета республиканского казначейства, значит, согласно статистике Национального банка, 82% всех платежей по всей республике проходит через Рескобанк. Условно это говорит, если в день по Кыргызстану, по всей стране проходит 100 платежей, из них 82%, то есть 82 платежа проходит через наш банк. То есть это говорит о том, что мы очень большую часть времени и очень большое количество наших сотрудников заняты обслуживанием вот этих платежей. К большому сожалению, на времени и возможностей на развитие, на, скажем, оптимизацию таких вопросов, к большому сожалению, остается нам чуть-чуть меньше, да, чем хотелось бы. Но, тем не менее, вот мы ставим достаточно амбициозные планы на будущее. Вот мы перешли на новый АБС. Это нам позволило снять...
Что такое АБС?
Автоматизированная банковская система. То есть мы процесс обслуживания клиентов, процесс обработки этой информации, дальше процесс передачи, образно говоря, вот этот все процесс мы автоматизировали. То есть намного как бы модернизировали, так скажем. Да? Внедрение новой программы в апреле, я ранее говорил, создала достаточно серьезные вопросы, ставила перед нами. Это в первую очередь, значит, образование очередей. Потому что новая программа, сами знаете, вот при...
Ну, сейчас же очереди до сих пор есть.
Я бы не очень согласился с вами.
При оплате различных услуг.
Хорошо, давайте мы, я еще это самое. Да, очереди...
Я просто сама постоянно хожу отправлять деньги родителям, и я стою в очереди в банке.
Значит, очереди, они были как бы основной причиной являлось вот внедрение новой АБС.
С генеральным директором РСК банка Эркебаем Мурзабековым беседовала наш корреспондент Джилдыз Ораспакова. Вы слушаете программу «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшелзе. В День независимости 31 августа в Бишкеке состоялась премьера фильма «Курманджан Датка». Это первая картина, на съемке которой государство выделило немалый бюджет, а именно $1,5 миллиона. Для сравнения, Казахстан на фильм «Кочевники» в свое время выделил $36 миллионов. Но чтобы снять качественное кино, кроме денег, необходимы талант и творческая жилка. После развала СССР заметно поредели ряды художественной интеллигенции, помнящих методы создания киноэпохи того же, например, киргизского неореализма, взбудоражившего в 60-е и 70-е годы прошлого века киномир планеты. Как сегодня в нашем регионе чувствует себя важнейшее из искусств? Можно ли о кинематографе сказать, что он жив и продолжает развиваться? В эфире радиоверсия телепрограммы, посвященной кино в Центральной Азии. По данным известного в Центральной Азии кинокритика Гульнары Абикеевой, в Казахстане производится порядка 20 полнометражных игровых картин в год. За 9 месяцев этого года уже выпущено 14 фильмов. Премьеры некоторых из них состоялись на престижных международных кинофестивалях. Но многие из этих фильмов казахстанский зритель, как правило, посмотреть не может.
Считается, что в Казахстане снимают два вида кино. Одно для мировых кинофестивалей, другое коммерческое, для массового зрителя.
Одно умное, интеллектуальное, там, социальное кино для зарубежа и глупое, развлекательное, простое кино как бы для народа.
Многие казахстанские фильмы, которые получают международное признание, в казахстанский кинопрокат не выходят. Эта участь постигла фильма «Уроки гармонии». На 63-м Берлинском кинофестивале в прошлом году картина казахского кинорежиссера Эмира Байгазина получила «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу. Кинокритики считают, что казахстанский зритель не увидит также фильм «Хозяева» режиссера Адильхана Ержанова, хотя его премьера в этом году состоялась на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Теперь фильм участвует на кинофестивале в Торонто и других фестивалях мира.
Картина была показана в Каннах. И не только потому, что, как у нас принято считать, раз что-то такое критическое, потом показ за рубежом. Критики отметили высочайший уровень, художественное качество, новый киноязык. Но эту картину опять-таки никто не увидит в Казахстане.
Турне по мировым кинофестивалям начинает фильм «Приключения Наримана Турибаева». Его премьера состоялась в этом году на кинофестивале в Карловых Варах. Ожидается премьера фильма «Кинджей» Ермека Турсунова. В его основе вечная история Каина и Авеля, противопоставление двух братьев.
Все вот эти названные картины, они не просто как бы развлекают, а они поднимают те социальные проблемы общества, о которых хотят говорить художники.
Гульнара Абикеева – автор книг о кино в Казахстане и Центральной Азии. Несколько лет назад казахстанский киновед попыталась охарактеризовать кино в регионе следующим образом. Таджикистан – тяготение к Ирану, Туркменистан – замкнутость в себе, Узбекистан – центральноазиатский Болливуд, Кыргызстан – островок демократии и поиск своей идентичности, а Казахстан – тяготение к России. Этот расклад, по ее словам, по-прежнему актуален. Асен Такаева, Мади Бекмагамбет, специально для «Перекрестка».
Узбекская киноиндустрия, снимавшая в советское время вестерны для 280-миллионной аудитории и известная в народе как «Басмачий фильм», сегодня производит фильмы в духе Болливуда. Примерно по 50 мелодрам в год.
К середине второго десятилетия периода независимости узбекского кино окончательно определились его болливудизация. Именно фильмы в духе Болливуда рассматриваются как фактор, сподвигший возвращение массового зрителя в кинотеатры. Эксперты сетуют на то, что узбекские фильмы, притягивающие внимание зрителей, сделаны примитивно, на низком профессиональном уровне.
Ощущение, что это как бы учащиеся там младших школ снимают для выпускников детских садов. То есть вот приблизительно вот такой вот уровень.
В то же время ситуация представляется немного лучше, чем считает киноэксперт Олег Карпов. В прошлом году узбекские фильмы показаны на 50 кинофорумах. За годы независимости всего в них участвовало более 150 художественных, документальных и мультипликационных фильмов. И получено более 80 призов и дипломов в различных номинациях. Политический строй в стране не позволяет делать фильмы на политические и остросоциальные темы. Остается сфера семьи, где кинематографисты чувствуют себя уверенно и относительно безопасно. Активно культивируются национальные ценности, такие как почитание старших и безоговорочное подчинение им. Практически все снимаемые сегодня фильмы посвящены любви, причем любви, как правило, первой. Вот это и есть современный узбекский киношерпотреб. Возможно, за вычетом песен и иногда драк.
Но самая печальная участь постигла киностудию «Туркменфильм», которая при бывшем президенте Сапармураде Ниязове была разрушена. Туркменбаши кино наряду с балетом и оперой особо не жаловал.
При Ниязове здания многих крупных кинотеатров превратились в банкетные залы для торжественных мероприятий. Позже в городе были реконструированы два кинотеатра «Туркменистан» и «Ватан», и был построен один новый кинотеатр «Ашхабад». Но залы в основном пустуют. Отмененные киносеансы – обыденность для кинотеатров Ашхабада. Одной из причин отсутствия зрителей связывают с репертуаром кинотеатров. Многие фильмы уже старые, а новые туркменские фильмы не пользуются успехом. Идеологизированные, воспевающие счастливые настоящие туркменской жизни кинофильмы далеки от реальной жизни. Чтобы кинозалы не пустовали, учащихся вузов и школ иногда заставляют совершать культурные походы в кино.
Киностудия «Тоджикфильм», которая в советское время прославилась своими высокохудожественными фильмами, стремится восстановить былую славу. Из картин тех времен достаточно вспомнить работы режиссера Бориса Кемегарова по произведению «Шахнаме» и фильм «Судьба поэта», который был удостоен «Золотого орла» на Каннском кинофестивале. Специалисты говорят, что кино превратилось в отрасль, где всякий любитель, имеющий хоть какое-то отношение к видео или к телевидению, хочет попробовать себя в этой сфере. В результате такого подхода за последние годы на экранах появилось много любительских фильмов, которые снизили интерес зрителей к таджикскому кино. Таджики в основном гордятся успехами кинодеятелей, которые выехали из страны и прославились за рубежом. Это Бахтиер Худоназаров, Джамшед Усманов, Валерий Ахадов и другие. Еще одна проблема – пассивность кинотеатров, которые в советское время были любимым местом молодежи.
Мы в прошлом году смотрели в фильме «Джамбо» в кинотеатре «Джами».
Я последний раз был в кино до Рамазана, ведь за неделю до начала Рамазана. Правда, не понял, какой там был фильм.
Сейчас же в Душанбе действуют всего 4-5 кинотеатров, и в год проходят 1-2 премьеры. Зрители же предпочитают покупать диски, которыми заполнены прилавки магазинов. Фильм «Курманджан Датка», о котором мы говорили в начале программы, уже был представлен на международном кинофестивале в Монреале. О картине написали и зарубежные средства массовой информации. Надо отметить, что в Кыргызстане развито и авторское кино, которое тоже активно участвует на различных международных кинофестивалях. Всего же в год выходит в прокат около 50 фильмов.
В Кыргызстане, несмотря на скептические настроения, картина «Балайска царица» имеет полный успех. В социальной сети висят отзывы зрителей, положительные и отрицательные. Все они единого мнения, что такие фильмы снимать необходимо.
Мне очень понравился фильм, особенно затронула тема, как он Манжатка написала письмо. Мне это очень понравился этот момент. И когда я смотрел этот момент, я аж растрогался, да?
В прошлом году в прокат вышло 49 полнометражных художественных фильмов из 130 снятых. Местный зритель хорошо принимает разное кыргызское кино.
Зритель же разный. Есть очень тонкая прослойка развитых, образованных людей, которые жаждут серьезных фильмов, которые заставляли размышлять о жизни. Есть большая прослойка, к сожалению, людей, которые просто это на кино, в кино ходят для проведения времени.
Авторское кино занимает особое место в кинематографе. Тому пример Фентемира Бирназарова «Страсть», который принимал участие в международном кинофестивале в австрийском городе Фрейнштадт и в главном конкурсе кинофестиваля СНГ «Киношок».
Я думаю, постепенно, наверное, будет заниматься ребята, да, вот отражать проблему реальную, и, скажем, воспитательного характера начнет снять фильмы. Но для этого нужно, чтобы поддержали государство, да, и там, я не знаю, или спонсоры. Тогда уже начнет серьезно заниматься произведением.
В Кыргызстане последние несколько лет говорят о возрождении кыргызского чуда. И по мнению экспертов, в перспективе оно будет иметь собственное яркое и самобытное лицо. Агири Махлбекова, Джилдаз Ураспакова, Улан Асаналиев специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Итак, фильмы в Центральной Азии снимают. Их много, хороших и разных. Но ведь и зритель разный. Кому-то по душе так называемое «кино не для всех», высокохудожественное и интеллектуальное. Множество же достаточно мелодрам в стиле Болливуда. А кто-то утешается просмотром старых лент.
На этом мы заканчиваем программу «Перекресток». Вела ее Айнура Джекшигзе. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.